это «Медуза».
Любят ее, кажется, все-таки не столько за победы и рациональный порядок, сколько за то, что она добрая.
Хм.
Вот хорошая, добрая тетка, которая Суворова приласкает, Потемкина очарует. Она, может быть, у короля Станислава заберет Польшу, но перед этим будет крутить с ним роман. И, возможно, вполне искренне. Она вот добрая матушка-императрица. И это, честно говоря, мне тоже кажется такой очень авторитарной историей. Ну, есть такое понимание, что мы-то правителя контролировать никак не можем. Поэтому наш единственный шанс на нормальную жизнь – это чтобы правитель добрым был. Привет! Это «Прошедшее время». Подкаст об истории России и ее соседей. Мы обсуждаем, как по-разному можно смотреть на исторические события, про которые нам как будто все понятно с детства, и что эти точки зрения значат для нашего настоящего и будущего. Я Сергей Фокин, учитель истории в международной школе.
А я Дмитрий Карцев, редактор «Медузы» и выпускник историко-филологического факультета. Наш сегодняшний эпизод про Екатерину II, российскую императрицу, которая правила с 1762 года по 1796 год. 34 года – это, если и не рекорд среди правителей России, то один из явных рекордов. Почему мы хотим поговорить про Екатерину? Ну, потому что она относится к тем персонажам, которые вызывают симпатию, интерес, уважение, как ни назови. У людей самых разных взглядов на современность и прошлое России. То есть, конечно, у нас есть великий император, великий в смысле по прозванию Петр, но о Екатерине, как о великой, говорят не меньше, и при этом одновременно она вызывает, кажется, куда меньше споров ее фигуры, ее правления и так далее. Если вы человек либеральных взглядов, то вы, конечно же, вспомните, что она сама была просвещенной императрицей, что она была в переписке с самыми главными философами своего времени, и что она принимала разные законы, направленные на изменение жизни страны в лучшую сторону. Если вам дороги военные победы, то для вас есть рекордное или одно из рекордных, опять же, расширение территории империи, собственно, присоединение Крыма, части Польши. Если вам дорога твердая рука, то вы, конечно, вспомните, что она подавляла бунт Пугачева. Если вам дорога Европа, вы сами вспомните, что она немка. Если вы Европу не любите, то вспомните, насколько она всячески подчеркивала свою новую русскую, российскую идентичность. И, в общем, конечно, не случайно, я абсолютно в этом уверен, что она одна из важных ролевых моделей, видимо, для нынешней власти. Если вы читали книгу «Рассылки сигнал» или просто «Рассылку сигнал», книга называется «Можем повторить, всем ее советуем», то вы, может быть, узнаете, что Екатерина явно относится к любимым историческим персонажам Владимира Путина. Так вот, я уверен, что это не случайно, потому что, собственно, она воплощает, возможно, одну из очень важных идей современного российского правления, что вот, конечно, реформы реформы, но расширение территории, но жесткая рука и... Даже самая европейская просвещенная правительница в итоге все равно к этому приходит.
Да, Екатерина на самом деле редкий случай яркого периода российской истории, про который споров-то немного. Не знаю, есть какой-нибудь Иван Грозный, его положено любить или ненавидеть. Есть Петр I, тоже надо было окно в Европу рубить, не надо было. Кого не возьми, обязательно люди делятся пополам и начинают друг с другом рубиться. А про Екатерину ярких споров я не припомню. Она, кажется, и правда всем угодила. Что немедленно вызывает мой живой интерес. Что это за история такая, которая так хорошо и органично вписалась в общий российский нарратив? Если история Екатерины II так хорошо в него вписывается, значит, она как раз хорошо покажет нам, что ценно, что бесспорно, что, безусловно, приемлемо для той российской истории, к которой мы привыкли.
У меня есть такая публицистическая, литературная, фейсбучная, какая угодно гипотеза, что при Екатерине Россия, как страна, при всех своих особенностях и так далее, была в последний раз типичной европейской страной с достаточно типичными для Европы процессами. И вот если бы Екатерина совершила еще некоторое количество шагов, то весь путь, прежде всего, политической истории России, мог бы оказаться другим. Но она этих шагов не совершила, и в результате, начиная с нее, Россия начала отставать. А дальше отставала все больше и больше, потому что крепостное право было отменено только в 1861 году, а первый парламент в истории России появился только в 1905 году. И вот если бы и с крепостным правом было что-то сделано при Екатерине, и появилось какое-то нормальное представительство при Екатерине, то мне кажется, что история России вообще могла бы пойти другим путем. Предлагаю это тоже обсудить.
Мне при этом интересно посмотреть на ценности. Екатерина вообще-то живет в сюрприз, другую эпоху. При этом то, что она делает, вообще-то многим нашим современникам мило. И мне хочется проанализировать вот с этой точки зрения ее правление и то, что она делает, почему мы в 21 веке настолько совпадаем с мышлением Екатерины II в веке 18-м, или нам кажется, что мы совпадаем, или на самом деле это просто какое-то такое привычное описание ее правления, а если мы с тобой посмотрим повнимательнее, то нам не так понравится.
А что ты имеешь в виду? Что значит мы совпадаем по ценностям?
Если мы сходимся на том, что Екатерина была хорошей императрицей, чтобы мы в это не вкладывали, то, видимо, есть какие-то представления о том, что должен делать хороший правитель. Побеждать, присоединять земли, проводить разумные, рациональные реформы. Вот мне хочется повнимательнее посмотреть и на эти войны, и на эти реформы, и на тот тип правления, который мы приписываем Екатерине, и попытаться понять...
Попытаться понять, великая она или нет.
Ой, так это великая, нормально. Я не против, пусть будет великой.
У меня есть сомнения. Прошу внести это в протокол.
Попытаться понять, великие нам в целом нравятся или не очень.
Это тоже интересно.
Вот Петр точно великий, но, кажется, не все довольны таким величием. Дим, давай сейчас быстро перечислим какие-то основные вещи, на которые мы будем опираться в разговоре про Екатерину, на случай, если вдруг кто-то из наших слушателей давно освежал школьный курс у себя в голове. Екатерина II. Она почти случайно оказывается на российском престоле. Это немецкая принцесса, которая вышла замуж, в общем, за такого же немецкого принца, который при этом был родственником Романовых. И когда у Романовых прервалась мужская линия и потребовался срочно наследник, то его выписали в Петербург на роль будущего императора, а вместе с ним приехала и жена.
Ну, вообще говоря, это не просто немецкий принц, а все-таки внук Петра Великого, сын его дочери Анны Петровны.
Да, но правление Петра III не задается, и довольно быстро организуется дворцовый переворот, который сместит его, Петр III будет убит, а Екатерина станет императрицей и будет править несколько десятков лет.
Звали ее до переезда в Россию, принятия, собственно, православия Софии Анхальт-Цербской. Была она с востока Германии.
Алло, София Федерика Августа Анхальт-Цербская? Прости.
Так вот, первое ее собственное решение – это была сенатская реформа. Сенат в тот момент был таким сложным органом власти. С одной стороны, правительством, с другой стороны, законосовещательным органом при монархии. Она его сделала более логично организованным. Примерно тогда же она провела первую небольшую, но все-таки значимую губернскую реформу, в рамках которой установила жалование чиновникам ради борьбы с коррупцией. До этого предполагалось, что чиновники, что называется, кормятся с земли. А на следующий год еще и провела секуляризацию земель, то есть отняла земли у православной церкви. Екатерина II созывает так называемую уложенную комиссию, которая должна была реформировать уложения, то есть главные законы Российской империи. Уложенная комиссия заседала примерно полтора года, не приняла никакого уложения, Хотя частные комиссии, отдельные комитеты в рамках этой комиссии продолжили действовать и далее. И, как считают историки, они, в общем, повлияли все равно на то, как Екатерина дальше реформировала империю. Ну вот, в рамках этих реформ очень важное событие. Это 1775 год, большая губернская реформа, новое разделение России административное на губернии и уезды. Губернии должны были более-менее быть с одинаковым населением, и делились они по двум признакам, ну, собственно, население и какие-то природные барьеры и рубежи. Не брался в расчет ни этнический фактор, ни религиозный, просто вот, условно говоря, деление было исключительно административным. И считается, что оно более-менее существовало до самого конца XIX века. Это считается одной из самых долговечных реформ вообще в истории России, возможно. И, наконец, в 1785 году Екатерина издала две жалованные грамоты дворянам и городам. В жалованной грамоте дворянам она подтвердила впервые, что дворяне избавлены от обязательной службы. Начиная с Петра I, они как раз служить были обязаны. Муж Екатерины, Петр III, издал манифест о вольности дворянской в короткое время своего правления, но Екатерина его, что называется, не конфирмировала, то есть не подтвердила. И там возникла некоторая спорная ситуация, действовал он или нет, но тем не менее в 1785 году она подтвердила, что дворяне имеют право не служить, имеют право выезжать за границу, начинать службу в тех странах европейских, которые союзнические с Россией. И кроме того, они избавлены от телесных наказаний. Потом про декабрь, которые подняли свой мятеж через 40 лет, говорили, что это было первое непоротое поколение. И тогда же была, как я уже сказал, издана жалованная грамота городам, в которой Екатерина тоже даровала некоторые права городскому сословию.
Правление без войн в истории России – редкость, но на правление Екатерины приходятся суперуспешные войны. Она воюет с Османской империей, и присоединяет Крым и то, что сейчас Южная Украина, к Российской империи. А поучаствовав в разделах Польши, она присоединяет к Российской империи территории современной Белоруссии и современного Запада Украины и часть современной Польши.
Я попробую рассказать о идеях, которые, видимо, двигали Екатерине, и оценить ее правление как раз с точки зрения тех идей, которых она сама придерживалась. Вот смотрите, базово ее учителем в любой книжке про Екатерину вы прочтете был французский просветитель, французский философ Шарль Монтескье. У Шарля Монтескье было две идеи, которые очень нравились Екатерине, и которые она, очевидно, пыталась реализовать. Первая идея состояла в том, что у любой страны, и даже, может быть, не столько у страны, сколько у правителя страны, должны быть фундаментальные законы, которые его ограничивают. То есть он должен править в соответствии с фундаментальными законами. Что-то вроде неких основ, на которых должен держаться монарх. Это его отличает от деспота. Вторая вещь, которую тоже она подчеркнула в Монтескье, что от страны к стране эти законы могут отличаться. У каждой страны свои условия, и, соответственно, нужно хорошо понимать их и уважать, и не пытаться переломать эти условия. При этом сама Екатерина была в то же время убеждена, что Россия европейская страна, просто немножко отличающаяся от других. Ну и вот, собственно, мне кажется, что мы можем задаться вопросом, насколько она вот этим идеям, которые, видимо, составляли основу ее политической программы, сама соответствовала. И тут получается, мне кажется, следующее интересное, что вторую часть она очень хорошо выполнила. Она учитывала особенности той страны, в которой ей пришлось править. Она хорошо знала про то, что в этой стране есть крепостное право, что дворянство требует его дальнейшего усиления, и что в этой стране нету ничего напоминающего какой-то европейский парламент, хотя там и в Европе их было не так много, ну, короче, не было никакого представительного органа и так далее. И, в общем, она все это учитывала и правила в соответствии с этим. А вот как будто бы с фундаментальными законами, которые бы ограничивали ее правление, возникла проблема. Обычно в этой связи вспоминают как раз упомянутые мной жалованные грамоты городам и дворянству, которые какой-то из работ назвали «Конституцией» в смысле до французской революции. Французской, американской, когда в Конституции стали появляться, соответственно, положения, касающиеся типа правления. Но дело в том, что, несмотря на то, что эти документы она приняла, они, во-первых, не то чтобы сильно ограничили ее полномочия монарха, во-вторых, как выяснилось, буквально ее сын Павел попытался нарушить те законоположения, которые были приняты. Правда, за это он тоже быстро был свергнут, но тем не менее. А главное, что это все не касалось огромной части населения страны, а именно ни крепостных, ни государственных, никаких крестьян. То есть оказалось, что это фундаментальные законы для очень небольшого процента населения. Ну и тут, конечно, вспоминается, что, вообще-то говоря, она должна была принять 3 жалованные грамоты. Был еще проект жалованной грамоты государственным крестьянам, но она его не приняла. Объективно Екатерина правила в довольно сложной для себя личной ситуации. Она правила очень долго, но с самого начала своего правления и на самом деле почти что до самого конца, очевидно, перед ней маячила проблема. А именно, она пришла к власти в результате переворота не очень законно. У нее был сын Павел. И с самого начала было некоторое брожение. А почему? Ну хорошо, свергла она даже мужа. Допустим, мы это приняли. Имеется в виду петербургское общество и главным образом гвардия, да, которая помогала ей свергать мужа. Да? Хорошо. Но почему ты не отдала власть сыну и не стала регеншей при нем? А после того, как ему исполнилось 18, почему ты не передала ему власть законную? Про это много разных споров, но очень возможно, что она все это время чувствовала себя не до конца уверенной в себе, и поэтому она нуждалась, конечно, в поддержке дворянства как ключевой группы населения, вооруженной, влиятельной и так далее, и сконцентрированной в столице. Поэтому она все время довольно последовательно расширяла, даже не столько расширяла, сколько подтверждала права дворянства. И несмотря на то, что лично она, судя по всему, выступала против крепостного права, она считала, что одни люди не должны принадлежать другим, объективно на протяжении ее правления крепостничество все время усиливалось. Ну, смотрите, в 1765 году она подтвердила, точнее, Сенат, но, очевидно, с ее согласия, подтвердил право помещиков ссылать крестьян в Сибирь и, более того, отправлять на каторгу. В 1767 году крестьянам запретили подавать челобитные на имя императрицы. В 1783 году крестьянам запретили совершать переход в Малороссию. Что значит совершать переход? То есть их приписали к тому месту, где они живут. Да? То есть все. Есть небольшие исключения из этого правила, которые показывают нам, что ей самой не нравилось крепостное право. Александр Борисович Каменский, очень уважаемый историк, специалист как раз по эпохе Екатерины, отмечает, что в жалованной грамоте дворянству она как бы не подтвердила права дворян владеть крестьянами. Она сказала, что дворяне имеют право владеть деревнями. И тут непонятно, имелось ли в виду деревнями с людьми или просто деревни. И вот Каменский считает, что, ну, в общем, она тем самым не хотела подтверждать право дворянства на владение людьми. Но в реальности все равно все время правления Екатерины II крепостничество усиливалось. Вероятно, потому что она опасалась повторения судьбы собственного мужа. Еще, наверное, она считала, что ей нужно дать хоть какому-нибудь сословию какие-то права. До этого с правами были проблемы. И тогда, возможно, это сословие, которое получит права, и именно дворянство, оно как-то станет какой-то, ну, альтернативой государству, да, он живет какой-то своей жизнью. Но на практике ничего из этого, в общем, не получилось. И последнее, что я хочу в этой связи сказать, это вспомнить историю уложенной комиссии. Это был некий опыт представительства, но он был очень краткосрочный. И понятно, да, вы в любой книжке, в любом учебнике прочтете, что эти самые депутаты, которые приехали сначала в Москву, потом в Петербург, у них было очень слабенько с правовым мышлением, они очень мало думали о судьбах страны, а думали в лучшем случае о судьбах таких же, как они, дворян, крестьян или там кого-то еще, купцов и так далее, а в худшем они думали о том, что происходит в их уезде только. Но все равно факт остается фактом. Никакого дальше представительства не получилось. Ну, а без представительства, как показывает европейская практика, в общем, плохо с реформами.
Ну, то есть такое ощущение, что ты, в общем, вполне готов всем сердцем подтвердить звание великой для Екатерины.
Неожиданный вывод из того, о чем я говорил.
По уровню ожиданий твоих от нее. То есть надо было создать представительные институты в России в середине XVIII века, надо было ограничить крепостное право, хорошо было бы быть единственной правительницей на 100 лет назад и на 100 лет вперед, кто пытается ограничить права дворянства. Ну, нехилый набор.
Слушай.
То есть на весь список достижений Екатерины мы смотрим и говорим, вообще-то, конечно, маловато. Могла бы и получше.
Ну, понимаешь, мы много чего уже успели сказать про Екатерину, не совсем понятно, что из этого достижения, кроме того, что вот она устроила принципы разделения страны, которые досуществовали более-менее до 1917 года. И то, как бы так все говорят, что они досуществовали, но тем не менее при ней хоть губернии поделили, их сначала было 25, а потом к концу правления то ли 40, то ли 50. То есть там тоже такая, как бы, ну, важная реформа, но не совсем понятно. Нет, Сереж, на самом деле я хочу сказать, что мы имеем право оценивать правителя по его собственным установкам. Если мы видим из ее текстов, что она хорошо понимала, что правление должно быть ограничено, что плохо, когда одни люди владеют другими и так далее, и ничего не сделала или очень мало сделала для того, чтобы этого достичь, то к ней есть вопросы. Ты хорошо сказала, что да, ее замыслы абсолютно характеризуют ее как великую императрицу. Реализация как будто бы хуже. Давай поговорим еще немножко о ее достижениях. Вот ты сказал, ко всем достижениям. Вот ты какие достижения бы назвал?
Давай возьмем нашу просвеченческую тягу к рационализму, к унификации, к метрической системе мер. И возьмем большую, сложную, разную Российскую империю и нарежем ее на одинаковые губернии. И постараемся сделать так, чтобы повсюду были одинаковые законы, которые в идеале бы еще одинаково исполнялись, и поставим за этим надзирать одинаковую бюрократию. Хорошо? Делаем?
Это еще одна моя претензия к великой императрице. Потому что она, очевидно, держала в уме установку Монтескье на то, что в каждой стране должны быть свои законы, но, как видно по губернской реформе и по некоторым другим реформам, не хотела учитывать, что в ее собственной стране все очень по-разному.
Ну смотри, такая очень привычная нам история, такой привычный нарратив про Екатерину. Есть Россия. Она такая, ну, довольно хаотичная, довольно расхлябанная, вся такая разная, непонятная, таинственная, загадочная. А тут приезжает тетка из Европы, образованная, разумная, книжек начиталась умных, приезжает и начинает наводить порядок. Плохо, что ли, порядок навести в России?
Это очень хороший вопрос. Порядок – это конструкт мышления. Непонятно, что такое порядок. Можно оценить какие-то конкретные вещи. Вот, например, значительная часть территории, которая сейчас называется Украиной, и которая в тот момент была частью Российской империи, в ней не было такого крепостного права, как в значительной части России. Екатерина его там ввела. Я говорил об этом, да? Как она его ввела? Она запретила переход крестьян с места на место, от помещика к помещику, да? Если посмотреть этот указ, видно, что это всего лишь один из пунктов этого указа. Этот указ был явно абсолютно такой сиюминутный, и он не претендовал на то, чтобы существовать там веками, но случилось то, что случилось. И она навела порядок. Порядок случился такой, что не было крепостного права, а появилось крепостное право. Понятно, что там много можно сказать, что в реальности все уже было сложно на этой территории, и там так называемая казацкая старшина, то есть богатые казаки, они уже давно, несколько десятилетий как минимум, жили с того, что эксплуатировали более бедное население и так далее. И, в общем, все было, но факт остается фактом. на территории Балтии, да, в Лифляндии и Эстляндии, она ликвидировала сословные учреждения дворян, ландтаги местные. Она даровала местным дворянам те же права, что и российским в 1785 году, но ликвидировала местные, вот то, что называется, историки называют сословно-представительными органами. Эти органы, между прочим, имели право принимать законы свои или как минимум оспаривать законы, которые им спускались. Навела порядок? Ну, навела. Хорошо ли от этого стало? Не уверен.
Ну да. То есть, когда мы говорим про то, что Екатерина наводит порядок, мы опять смотрим со стороны государства. Вот для бюрократии, управляющей империей, конечно, трудно, когда империя разнообразная. Гораздо проще, чтобы все было одинаковое. И в целом, чтобы любого чиновника можно было послать в любое место, он нашел бы там примерно одно и то же и мог бы одинаково эффективно работать. Если вы начинаете смотреть со стороны людей, которые в этой империи живут, то, в общем, когда вас всех пытаются унифицировать, всех привести к какому-то общему знаменателю, вам может стать очень некомфортно. Особенно, если это делает империя, которой важно, чтобы вы были, ну, такими удобными, платежеспособными, не бунтующими. Вот если мы смотрим из Петербурга, губернская реформа очень разумная, очень хорошая, очень понятная на самом деле. Ну, надо все это упростить. Собственно, ты мне показывал текст, где Екатерина жалуется, что даже Смоленск живет по каким-то своим отдельным законам со своими отдельными привилегиями. Ну почему так? Почему у нас не может вся страна жить по одним законам?
Да-да-да, это очень интересно. Этот текст — это ее секретная инструкция генерал-прокурору Вяземскому. Это такой специальный чиновник, который должен был отвечать как раз в том числе за унификацию законов. Там описано отдельно Малороссия, отдельно Лифляндия и совершенно, на самом деле, из сегодняшнего дня неожиданно Смоленск. Да? То есть, вам кажется, что Смоленск, ну уж куда уж больше Россия. На самом деле нет. И интересно, что в этом документе она говорит буквально следующее. «Сии провинции надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу». Обрусели, да? То есть это не просто взгляд из Петербурга, это еще и взгляд в широком смысле из метрополии. Ну, это вот типичный русско-центричный нарратив, да?
Ну да, если ты хочешь что-то унифицировать, это значит, что ты признаешь, что внутри твоего государства живут разные люди вот сейчас. А ты хочешь всех сделать одинаковыми. По какому-то петербургскому или московскому образцу переделать и другие идентичности, существующие у тебя в стране, уничтожить в той или иной степени. Ну, для кого-то это наведение порядка. А для тех, чьи идентичности будут уничтожены, это, конечно, трагедия. В этом смысле мне кажется очень любопытным украинский нарратив о правлении Екатерины II, ну, так как его описывает Сергей Плохий. Он не дает какого-то однозначного отношения к правлению Екатерины II, при том, что он как-то не стесняется в целом давать там позитивную или негативную оценку тем или иным, но если не людям, то, во всяком случае, эпохам в истории Украины. А для екатерининского периода получается сложный момент. Потому что, с одной стороны, к Украине присоединяются огромные территории, которые, ну, вот мы сегодня называем Южной и Западной Украиной. Ну и к Российской империи присоединяется Крым, который впоследствии станет украинским. А с другой стороны, исчезает последняя надежда на гетманство. И действительно происходит закрепощение крестьян. И действительно вот такая максимальная унификация всего в рамках империи. И потеря того, что могло бы стать такой самостоятельной украинской идентичностью на многие-многие десятилетия. Ну то есть унификация империи – это, наверное, благо для тех, кто хочет навсегда остаться в этой империи. И из последующей истории мы знаем, что это далеко не все ее население.
Мне кажется, что с присоединением Крыма вообще такая важная история для понимания того, какие мы. Потому что у нас, понятно, после событий 2014 года очень много разговоров о Крыме и его истории. Но у нас как будто история, она совершенно не включает в себя события до 1783 года. Мы либо просто игнорируем тот факт, что там вообще-то было свое государство, свое общество, которое было разрушено в силу этого завоевания, либо вспоминаем о нем только то, что они совершали набеги и угоняли людей в рабство. Это было. Но вообще говоря, этим не исчерпывалась история Крымского ханства. Это первое. Второе. На секундочку напоминаю, что в самой Российской империи как раз в этот период крепостное право достигает, что называется, своего пика. Поэтому, конечно, можно обсуждать что-то, да, угонять рабов нехорошо, и невольничьи рынки нехорошо и так далее.
Ну чего ж там обсуждать особо? Нехорошо.
Да, но в России, мягко говоря, тоже ситуация была непростая. Но самое главное, что мы вообще на самом деле ничего не знаем о Крымском ханстве, как мне кажется. Может быть, это ложное мы как общество, но из нашей исторической памяти оно, в принципе, либо исчезло, либо осталось в Бахчисарайском фонтане Пушкина.
Мне кажется, что это есть. И мне кажется, что это в целом такая часть, ну, нашего специфического ориентализма во взгляде на Крымское ханство или на Османскую империю. Но смотри, когда Екатерина II участвует в разделах Польши, то в целом есть такое ощущение, что забирать у поляков Польшу – это, ну, какое-то действие, требующее оправданий. Не то чтобы совсем естественно. Уж тем более потом подавлять восстание поляков против Российской империи. Но это то, что в более поздние времена там как-то периодически вычеркивалось из героических биографий военачальников, чтобы их героические биографии не морались об этом.
Как и, собственно, подавление восстания Пугачева.
А вот Крымское ханство, Османская империя, они как-то всегда настолько воспринимаются как другой, как иной, что-то настолько непохожее, настолько непонятное, что, ну вот совсем-совсем не зазорно воевать с ними, отбирать что-то у них, захватывать. В этом точно нет никаких сомнений. И главное, ты прав, не возникает вопроса, а там внутри что было?
А расскажи немножко про разделы Польши. Что это вообще такое было?
Ну, Екатерина II у нас связана с термином «просвещенный абсолютизм». И это, в общем, такой европейский тренд того времени. Екатерина была не единственным европейским правителем и даже не единственной женщиной на престоле, которая соединяла идею рационального правления с помощью хороших законов с идеей абсолютной власти монарха. И три раздела Польши, которые стирают с карты государства Речь Посполитая, распределяя его земли между соседями, это действия, которые совершают как раз вот три таких просвещенных абсолютных монарха. Правители России, Пруссии и Австрии, которым все их просвещение совершенно не мешает разделить территорию соседа, наоборот, даже помогает, предоставляет оправдание в духе того, что... Ну, польское государство какое-то очень старое, средневековое, там все устроено неразумно и неправильно. И вот хорошо бы его разделить между государствами гораздо разумнее и лучше устроенными.
Ну да, и, вероятно, с польской точки зрения это немножко по-другому смотрится. И, конечно, это тоже должно нам напомнить о том, что когда мы говорим «Екатерина Великая», мы должны понять, что это «Великая» вовсе не для всех, на кого тогда... влияла ее политика, или, точнее, не для всех потомков тех, на кого влияла ее политика.
Мне хочется соединить эти два подхода. Ну, то есть, с одной стороны, не пытаться реально судить правительницу XVIII века нашими современными законами и мерками, а с другой стороны, не ударяться в то, чтобы вот нам с тобой сегодняшним одобрять все то, что считалось хорошим в XVIII веке. Как бы признать, что, ну, прошедшие с тех пор столетия, может быть, чему-то нас научили. Буду ли я реально ставить в претензию европейской правительнице второй половины XVIII века агрессивные захватнические войны? Ну, пожалуй, что нет. Это то, как тогда велась политика. Не могу сказать, что это что-то, что мне нравится в XVIII веке, но мне, прям скажем, еще много других вещей не нравится. Я очень доволен, что родился не тогда, а попозже. Но вот сказать, что Екатерина была плоха тем, что она жила по правилам своего времени... Ну нет, я не буду ее в этом упрекать. При этом, хочу ли я из своего 21 века гордиться захватом и разделом Польши? Нет, кажется, что из 21 века гордиться тут нечем.
Да, я совершенно согласен. И как раз вот ты задавал мне этот вопрос про то, что вот ты так ее судишь немножко высокомерно, да, вот она не сделала для тебя и это, и это, и это. Я согласен, что вообще говоря, мы, конечно, еще должны вводить такую важную переменную, как объективные условия, да, то есть действительно не очень понятно, как было создавать представительный орган в стране, в котором его никогда не было, как налаживать судопроизводство. Кстати, Екатерина, мы это пропустили впервые в истории России, немножко разделила судебную и исполнительную власть на уровне как раз губерний. Это как раз можно признать однозначно за ее достижение. Просто это не очень хорошо работало, потому что общество было такое, какое оно есть. И это, конечно, все нужно учитывать, когда мы оцениваем ее правление. Какую историю о Екатерине мы бы хотели написать в десятитомнике подкаста «Прошедшее время»?
Всегда, наверное, хочется разных подходов и смотреть с разных сторон. Мне нравится идея смотреть не только на политические последствия и на карты завоеваний, но и на то, как действительно культурно воспринимаются войны против разных государств и почему они воспринимаются по-разному. Мне было бы очень интересно читать, про какие-то гендерные подходы к описанию правления Екатерины. Потому что на самом деле, мне кажется безумно любопытным, что у нас есть супер успешная правительница в России. Она правит долго, она делает много вещей, которые воспринимаются как безусловные успехи. И в целом любима. И при этом огромная часть нашего нарратива про Екатерину – это истории про ее любовников. Это истории про ее личную жизнь. Вот если бы на месте Екатерины был бы Петр III, который бы, допустим, усидел на престоле и проводил бы похожую политику. А он, кстати, собирался.
Есть историки, которые считают, да, что Екатерина в каком-то смысле просто продолжала его линию, просто будучи более талантливой правительницей, более способным политиком, она делала это тоньше, умнее и так далее.
Ну, уж во внутренней политике точно. Вот про него бы также рассказывали, если бы он делал все то же самое. Мы бы знали про всех его любовниц, назвали ли бы мы его добрым батюшкой-императором, или вот это вот мгновенное превращение истории правительницы в историю женщины, увлекающейся мужчинами, и альтернативно историю доброй матушки. И нам рассказывают не только про то, как выигрываются войны. Нет, конечно, когда Петр I выигрывает войны, мы говорим, что войны выигрывает Петр I. А когда Екатерина II выигрывает войны, мы говорим, что войны выигрывают там Суворов, Потемкин и прочие. И как ловко, как умело она с ними обращалась. Как она умела обаять, очаровать своих придворных, вызвать в них вот эту преданность, вот это желание служить ей. Это то, что мы редко или даже никогда не слышим о правителях-мужчинах. Мне интересно, это потому, что, ну вот она действительно так по-особенному правила, как-то вот по-женски, или потому что из-за того, что она ходила в платьях, мы сразу начинаем видеть в ней другое и начинаем искать в ее правлении какие-то другие вещи. Я несколько раз встречал в учебниках упоминание того, сколько платьев было у императрицы Елизаветы, сколько костюмов было у императора Александра, ну вот, любого по номеру, никому, кажется, не приходило в голову считать.
3 по количеству их по номерам, так я считаю. Мне кажется, что очень важно действительно говорить об истории Екатерины не Петербурга или московско, или русско-российско-центрично. Это просто базовая вещь, которую нужно, мне кажется, сделать. Потому что ту историю, которую мы читаем, эта история, конечно, вот как ты говорил, эта история, рассказанная из центра. Это история облегчения жизни для центра. Вот очень интересно, как это смотрится с другой стороны. И нет, не с другой стороны, а со множества других сторон. И еще мне очень, конечно, хочется понять то, с чего мы начали. Что тот нарратив, который существует о Екатерине на протяжении десятилетий и столетий, рассказывает о нас самих, о нас на протяжении всех этих десятилетий и столетий. Потому что какую бы я книжку практически не открывал о Екатерине сейчас, написанную там в последние десятилетия, у меня было ощущение, что каждый из этих авторов и авторок, будучи интеллигентным, глубоким человеком, все они с удовольствием писали о Екатерине, потому что Екатерина явно такой вот правитель, такой человек, с которым, кажется, все хотели бы поговорить. Вот приятно пообщаться с таким умным человеком. Все немножко завидуют Вольтеру и Дидро, с которыми она была в переписке. И я понимаю, почему. И как будто бы вот это вот обаяние правителя или правительницы, способного ясно и внятно излагать свои мысли, оно очень сильно влияет на восприятие. Ощущение, что многие из этих авторов думают, вот я бы тоже мог бы что-нибудь очень хорошее ей присоветовать, и она бы и меня послушалась. Мне кажется, это что-то очень интересное говорит о нас самих, о нашем отношении к власти.
Ты говоришь о том, почему Екатерина всем нравится, а я пытаюсь понять, что мы за люди такие, если она нам нравится, ну, ее правление нам нравится. Понятно, что я сейчас говорю не о каком-то серьезном исследовании, а просто о том, что следует из нашего с тобой разговора, довольно дилетантского, на двоих. Но из этого разговора получается интересная штука. Мы поговорили про, ну, понятно, военные победы и завоевания. И мы поговорили про такие рациональные реформы, чтобы был порядок и, ну, какой-то закон, не ограничивающий при этом абсолютную власть монарха, но все-таки закон, и чтобы было понятно, как губернии нарезаны и какие правила исполнять. Но любят ее, кажется, все-таки не столько за победы и рациональный порядок, сколько за то, что она добрая.
Хм.
Вот хорошая, добрая тетка, которая Суворова приласкает, Потемкина очарует, она, может быть, у короля Станислава заберет Польшу, но перед этим будет крутить с ним роман. И, возможно, вполне искренне. Она вот добрая матушка-императрица. И это, честно говоря, мне тоже кажется такой очень авторитарной историей. Ну, есть такое понимание, что мы-то правителя контролировать никак не можем, поэтому наш единственный шанс на нормальную жизнь – это чтобы правитель добрым был.
Так-так.
И выбор правителей с репутацией, ну, просто незлобного человека в российской истории небольшой. В общем, правители России, мне кажется, в привычной нам истории, они делятся скорее на сильных и слабых. И если правитель сильный, типа Ивана IV или Петра I, то нам будет плохо. Он нас в бараний рог согнет.
Угу.
Если правитель слабый, ну, типа Бориса Годунова, то, честно говоря, будет еще хуже. А вот Екатерина не сильная и не слабая. Она добрая. Очень грустно, честно говоря, думать вот про такую, я не знаю, психологию или культуру, которая всю надежду на нормальную жизнь возлагает на то, что правитель так и быть смилостивится. И чтобы уж завершить портрет, тут, по-моему, проступает еще такой очень специфический, очень странный либерализм, потому что мы ценим в Екатерине вообще-то и то, что она, ну вот, создала то, что потом назовут первым непоротым поколением. Мы с каким-то добрым чувством смотрим на декабристов, на людей, которые рискнули всем не ради интересов своего сословия, а ради каких-то более высоких идеалов. Ну, и мы говорим, что екатерининское правление подготовило почву для этого. Она дала одному сословию какое-то количество свобод, какое-то количество прав, какое-то образование, которое дальше позволило вот этому сословию стать теми красивыми людьми из романов Толстого и фильмов Бондарчука. Но за это мы немедленно готовы прощать то, что вообще-то эти права были даны за счет крепостных крестьян, за счет того, чтобы отобрать права, свободы и какой-то шанс на нормальную жизнь у значительно большего количества людей. И мы как-то это Екатерине прощаем, дескать, ну ладно, ну да, жалко, конечно, крепостных, но какие дворяне-то получились. Вот давайте дадим привилегии хоть кому-то, и бог с ним, что всем остальным будет хуже, но зато вот кому-то будет хорошо. И это можно объяснить каким-то стремлением к правам, свободам и образованию, но оно получается странненьким и не очень приятным. Я, конечно, ни в коем случае не претендую на то, что, проанализировав представление Сережи Фокина и Димы Карцева о правлении Екатерины, я вам сейчас дам полный портрет всей России и всех наших представлений о политике, культуре и всем чем угодно. Конечно, нет. Но, как мы очень часто делаем в разных наших выпусках, мне не кажутся специально ценными наши с тобой ответы. Но мне кажется, что вопросы, которые мы задаем, это вопросы, которые могут задать какое-то полезное направление мысли. И не так ценно то, что вот я придумал в ответ на эти вопросы, ценнее то, что придумает наш слушатель, которому мы в том числе эти вопросы задаем, наверное, в большей степени, чем друг другу.
Недавно я читал одну статью про то, что называется «Проработкой прошлого в Швейцарии». И в этой статье было сказано следующее – не дело историков, ха-ха, мы и не историки, кто-то нам скажет, давать ответы. Дело историков – представлять факты, а дело общества, журналистов, читателей, слушателей и так далее – ставить вопросы, давать свои ответы, актуальные не для событий 300-летней или какой угодно давности, а давать ответы, актуальные для сегодняшнего дня. Поэтому мне действительно кажется, что вопросы в каком-то смысле важнее ответов. И, наверное, ответов на сегодняшние вопросы от историков ждать и не следует. Но то, что они рассказывают, позволяет нам, всем нам, как обществу, на сегодняшние вопросы отвечать.
Мне кажется, одна из вещей, которые сейчас пытается сделать наше государство, это создать вот какую-то одну историю России, в которой мы про все можем сказать, что это все было хорошо. Вот есть такая непрерывная, единая история России, и мы должны посмотреть на любой ее момент и возгордиться и обрадоваться. И это сложная история, потому что на самом-то деле это попытка создать такую общность между людьми 14-го, 16-го, 18-го, 19-го, 21-го веков, общность, которой в реальности не может существовать. Это очень разные люди, которые очень по-разному думали. Но мы пытаемся их всех объединить вот в какую-то одну Россию, которая всегда была хороша и всегда будет хороша. И вот такое отделение прошлого от современности, о котором ты говоришь, позволяет нам сказать себе, нормально, что мы смотрим на прошлое не так, как на него смотрели в 19 веке. Нормально, что мы смотрим на прошлое не так, как на него смотрели в 16 веке. Мне не нужно искать обязательно какую-то историю, которую я буду видеть так же, как Феофан Прокопович и Пушкин. Мы можем думать про эти вещи по-разному. И ничего страшного в этом нет. Каждая эпоха будет давать свои ответы на вопросы, которые ставят перед нами прошлое.
Итак, Сереж, у нас с тобой последний эпизод прошедшего времени. Давай подведем какие-то итоги. И мой вопрос к тебе такой идеологический. Как ты считаешь, справился ли наш подкаст с той задачей, которую ты прежде всего ставил перед собой, а именно задачу предложить нашим слушателям, ну, какие-то другие нарративы по поводу тех тем, которые им известны и которые регулярно обсуждаются в учебниках, в публичных выступлениях политиков, в телешоу и так далее?
Ну, когда мы начинали всю эту историю, мне действительно хотелось в первую очередь предложить какие-то темы для размышления. И у меня была идея о том, что, кажется, исторические нарративы имеют довольно большую политическую силу. И что вообще-то все это не праздные разговоры, а мы действительно, увеличивая количество способов говорить о себе, в том числе о своем прошлом, мы увеличиваем количество возможностей и выборов для своего будущего. Чем более разнообразно мы можем видеть себя, тем более разнообразно мы можем действовать. И в этом, мне казалось, может быть какая-то практическая польза от наших рассуждений и разглагольствований. Да, мы пошли путем разговора о других возможных способах рассказывать историю России. И ну, мы с тобой не раз это обсуждали. Тут сразу натыкаешься на проблему того, что если какой-то способ говорить об истории России менее популярен, то и мы с тобой сразу же гораздо меньше о нем знаем. Если мы пытаемся про него поговорить, у нас сразу начинает не хватать, ну вот просто фактуры. И мы с тобой приглашали настоящих историков, чтобы они немножко скомпенсировали нашу с тобой необразованность.
Получилось?
Вот мне как раз было интересно, что, по-моему, не всегда, что в некоторых случаях нам удавалось задать профессиональному историку вопрос, вот, а как еще можно про это говорить? И профессиональный историк говорил, а вот еще можно так, так, так и так. А иногда профессиональный историк, по-моему, ну, просто шел в русле привычных нам историй, рассказывая их чуть более подробно и чуть более интересно. И мне вот эти ситуации, когда нам с тобой не удалось повести разговор по нашему плану, не менее милы, чем наши успехи, потому что, ну, это показывает какую-то вот настолько проторенную колею, из которой уже трудно выбраться. Заканчивая, отвечая на то, получилось ли, мне кажется, у нас получилось задать неплохие вопросы. И я надеюсь, что кто-то из наших слушателей продолжит над ними размышлять. И мне кажется, что в каких-то случаях мы смогли найти интересные ответы, а в каких-то не смогли, и это тоже интересно. Если ты спрашиваешь, хочу я себя похвалить или поругать, давай мы на этом этапе себя похвалим. Мне, пожалуй, нравится то, что получилось. Мой вопрос к тебе. О чем мы, по-твоему, не поговорили? Потому что, ну, если мы подводим итоги, есть какое-то количество тем, которые мы охватили, есть что-то, чего тебе не хватило, есть что-то, что, по-твоему, стоило бы включить в наши разговоры, чтобы они получились более полными и законченными, чтобы вышел концептуальный альбом, а мы не включили.
Давай я начну ответ на этот вопрос с благодарности. Во-первых, тебе, во-вторых, в студии подкастов «Медузы» за то, как хорошо получается то, что нам кажется хорошо. И, конечно, нашим гостям, которые действительно позволяли увидеть то, что часто казалось и так широко известным, понятным и даже в какой-то момент предсказуемым. То есть казалось, что ты задаешь вопрос, и на самом деле где-то на подкорке тебе казалось, что знаешь, что они ответят. А они удивляли и поражали, и заставляли думать, спорить и так далее. Большое спасибо. А теперь, собственно, к твоему вопросу. Ну, мне кажется, что очевидно, что, во-первых, чисто хронологически мы не брали почти события 19 и совсем 20 века. Ни события, ни тенденции, ни явления, ни феномены и так далее. Это не баг, а фича. Но, тем не менее, конечно, тут не то, что еще на один сезон, тут на много сезонов есть тем. Но даже и в том хронологическом периоде, который мы взяли, есть много тем, которые прошли мимо нас по разным причинам, за некоторые из которых мне особенно грустно и обязательно хочется к ним когда-нибудь вернуться. Например, только вскользь мы коснулись присоединения Крымского ханства и вот этого пустого места, которое у нас возникает не в географии, а в истории именно. Что же там происходило до 1783 года? Мы совсем не поговорили про взятие Казани и еще о множестве сюжетов, которые, безусловно, очень важны, ну, действительно, для понимания, как мы сами о себе думаем в 2024 году. И на самом деле, жаль, что так получилось, но в то же время это лишь говорит о том, что есть что еще делать, что обсуждать. И мы надеемся, что такая возможность еще представится. Вы слушали «Прошедшее время» – подкаст о том, как по-разному можно говорить об истории России и ее соседей, о том, что это значит для нашего настоящего и будущего. Мы – это Дмитрий Карцев
и Сергей Фокин. Подписывайтесь на нас на своей любимой платформе для подкастов. Ставьте оценки, пишите комментарии. Так другие люди смогут узнать о нас и тоже послушать наш подкаст. Спасибо, что слушали нас, и до новых встреч!
Спасибо.
Дима, как мы ловко по таймингу уложились.